Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 275-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы остановились на 19 главе Евангелия от Иоанна. Мы были в 38 стихе. Мы говорили о том, как Иисус был распят. До этого был допрос Иисуса Христа. Это страшный суд, который впору назвать судилищем. О правде здесь и речи не было. Вопрос стоял по-другому. Каким образом хотя бы попытаться узаконить то беззаконное действие, которое совершалось? Но все наши разговоры о беззаконности относятся к человеческой стороне этого действия. Да, люди, которые это совершили, приступили все, что можно совершить. И все же смерть Иисуса Христа была добровольной жертвой. Он идет на крест не потому, что у него нет выбора, а потому что он любит нас, он любит людей. Он идет на крест и не как кто-то, кто попал туда случайно. Он знал, зачем идет, он знал, к чему идет, и он говорил об этом своим ученикам. Ученики не понимали, ученики не принимали. Они слышали, но не слушали. Кстати, я думаю, что каждый из нас бывает похож на этих учеников. Я-то точно бываю. Случаются ситуации, когда я читаю Священное Писание, и вдруг попадается мне что-то такое, чего я раньше не замечал. Я читал эти стихи, этот текст неоднократно, но не замечал того, что там написано. Вдруг оно открывается мне. И есть еще одна ситуация. Это когда Библия мне тоже открывается, но не потому, что я просто чего-то не замечал в тексте, а потому что я был не готов заметить. Я не прошел еще через те жизненные обстоятельства, те жизненные ситуации, которые необходимы, чтобы услышать, принять то, что говорит Божие Слово. Вот у учеников Иисуса Христа было и первое, и второе. Были и ситуации, когда они просто не слышали. Были ситуации, когда они были не готовы. Уже позже апостол Павел сформулирует основные моменты Евангелия. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И вот каждая из этих составляющих на самом деле бывает очень сложной. И только Бог может сделать так, чтобы мы поняли ее смысл. 38 стих 19 главы Евангелия от Иоанна. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Тайный ученик становится явным. Иосиф Аримафейский был человеком известным, уважаемым, но перед любым тайным учеником когда-то становится вопрос: вот что для меня важнее, уважение людей или мои отношения со Христом? Теперь про Иосифа Аримафейского знали, но ему это было уже не важно. Если вы настолько тайный ученик, что не готовы выйти на свет, вы не готовы открыться, даже тогда, когда это действительно необходимо, то возникает вопрос: а ученик ли вы вовсе? 39 стих. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100». Это действительно очень много. Вот вы можете себе представить, что На самом деле там еще и вес самих этих погребальных одеял и вес всей этой смолы, вес всего того, что они использовали, этого масла. На самом деле все то, во что погребали человека, весило в два раза больше самого человека. Нам сейчас, буквально через несколько стихов, это будет очень важно, поэтому я обращаю на это ваше внимание. Идем дальше. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, или гробница, конечно, гроб здесь в старом русском переводе конца XIX века, слово, которое сейчас для нас ассоциируется с чем-то другим. Конечно, это не гроб, это именно гробница. Итак, гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. И вот они начали это погребение. Кстати говоря, они не закончили. Именно по этой причине женщины в начале воскресного дня ранним утром устремились к гробу. В субботу они не могли прийти, просто потому что это была суббота. А теперь давайте разберемся с тем, как они погребали. Практика погребения или бальзамирования была заимствована израильтянами у египтян еще во времена египетского плена. Некоторые даже предполагают, что египтяне начали разрабатывать эту практику, а израильтяне усовершенствовали ее, в том числе и для египтян. Сначала тело промазывалось маслами и потом заворачивалось. Причем надо понимать, каким образом заворачивалось. Заворачивали один палец, потом оборачивали вокруг другого пальца, потом вокруг третьего пальца. Когда пальцы были завернуты, ткань шла дальше, оборачивали руку. То есть постепенно, методично, каждую часть тела. И задача была двойная. Во-первых, нужно было все это хорошо смазать, хорошо умастить. А во-вторых, задача была в том, чтобы в этой мумии не было воздуха, чтобы она не разлагалась. Я понимаю, что кто-то скажет, что я тут использую не совсем благочестивые образы, но в данном случае это даже не образ, это реалия. Из Христа попытались сделать мумию. И сделать это, между прочим, из самых благих побуждений. Тут не жалели ни погребальных одежд, ни масла. То есть все сделали как положено. Но штука в том, что он не будет мумией. Штука в том, что он неизмеримо больше всего того, чем мы его себе представляем. Вот в тот момент ученики, в том числе и тайные ученики, представляли Иисуса как мумию. Но, знаете, часто говорят, и здесь вот буквально это подтверждается, Иисус не умещается в наши о нем представления. Иисус больше. Иисус разрывает их. Итак, 20 глава. Эта работа по погребению так и не была завершена. Именно поэтому дальнейшие события. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Это гробница в скале, в саду, и камень отвален от гробницы. Я хочу сразу начать проводить параллели с воскрешением Лазаря. В случае воскрешения Лазаря Иисус сказал: «Отвалите камень». В данном случае камень уже отвален. И вот начинается этот шок. Итак, бежит Мария и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Но это Иоанн, очевидно, да, он не называет себя. И говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Первая из мыслей, которая приходит Марии, заключается в том, что тело кто-то унес. То есть тело банальнейшим образом украли. Унесли и не знаем, куда положили. Я думаю, что она предполагала, что ученики в этом виноваты. Но ученики были ни при чем. Ученикам в какой-то момент в принципе было ни до чего. Они испугались. Да, Иисус их примет, да, Иисус их восстановит, как и нас восстанавливает, когда мы ошибаемся, когда мы спотыкаемся. Но в этот момент ученики, и в том числе Петр, далеко не в лучшей духовной форме. Третий стих. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. И тут замечательное такое изложение Иоанна. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Иоанн был младше Петра, по этой причине он бежал быстрее. Но это его положение на самом деле оказалось и плюсом, и минусом. Он немножко хвалится. Вот эти отношения между Иоанном и Петром, мы уже с вами говорили об этом, они обыгрываются в Евангелиях. Пятый стих. «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб». Иоанн хорошо бегает, быстро бегает, но он младше. И я думаю, тут он испугался. Он заглянул, поскольку камень был отвален. И вот тут важная история. Он видит лежащие пелены. Когда Иисус воскресил Лазаря, Лазарь вышел обвитый в погребальные пелены. Здесь же Иисус воскрес так, что пелены остались лежать нетронутыми. Вот все эти 100, а некоторые даже считают и 200 килограмм ткани, различных погребальных масел. Все это очень тяжелое. Все то, что в два раза превышает массу человека, оказалось нетронутым. Давайте задумаемся на минутку. Я не случайно перед тем, как приступить к главе этой, рассказывал о том, как погребали. Притом, как все это было обвито, вылезти из этого естественным способом совершенно невозможно. Кстати, была еще одна теория. О первой из них я уже сказал. Это кто-то унес тело Иисуса Христа. Была еще одна теория, которая появилась еще в то время и которую до сих пор приходится слышать. Мария пришла не к той гробнице. Она перепутала гробницу. Тогда нужно было бы предположить, что и ученики пришли не к той гробнице. А потом и римляне пришли не к той гробнице. И иудеи пришли не к той гробнице. Получается, все они перепутали гробницу, но не слишком ли много путаницы?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Вслед за ним, то есть за Иоанном, приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Происходит здесь несколько вещей. Первое менее очевидно, второе более очевидно. Первое, Петр входит в гробницу. Иоанн младше, бегает быстрее, но в какой-то момент он остановился. Ему не хватило, может быть, этой уверенности, что ли, для того, чтобы войти. Вот он прибежал и остановился. Следующего шага он сделать не может. Петр шел медленно, но он вошел в гробницу. Он решил разобраться. Вторая особенность, на которую здесь хотел бы обратить ваше внимание, заключается вот в чем. Плат или платок, которым была обвита голова Иисуса, лежал отдельно. Тело и голову обвивали отдельно, и плат лежал ровно на том месте, где раньше находилась голова Иисуса. Вот он вышел из этих погребальных пелен, даже не передвинув их. И вот эта деталь оказывается очень важной. Я прочитаю 8 стих. «Тогда вошел и другой ученик, то есть Иоанн, прежде пришедший ко гробу. Мне нравится, как даже в этой ситуации Иоанн напоминает нам о том, что мы и так уже знаем. Вот такой он Иоанн. Да, вот он человек, понимаете? Да, он человек, в котором работает Бог, которого использует Бог, но при этом он остается живым человеком. Читая Библию, старайтесь видеть Божьи дела, но не забывать о том, что эти великие дела Бог совершает через живых людей, таких же, как мы. Итак, дальше. «И увидел, и уверовал». Что же увидел Иоанн? После чего он уверовал? А вот то, что описывалось в 7 стихе. «Отдельно пелены и отдельно плат». Два разных предмета. В двух местах. Плат там, где была голова Спасителя. Вот этой детали Иоанну не хватало для того, чтобы уверовать. Да, Бог так устраивает. Бог дает детали для того, чтобы показать свое величие. Так называемые совпадения. Ну, как с Моисеем, помните, да? Младенец Моисей заплакал именно в тот момент, когда рядом была дочь фараона. Вот не дочь слуги какого-нибудь, не дочь бедняка какого-нибудь, а именно дочь фараона. Все вовремя, все так, как надо, все так, как мы с вами и не придумали бы. И вот Иоанн бежит, останавливается на минутку. Петр здесь-таки его опережает. Потом Иоанн видит, и уже не важно, кто там первый пришел. Мы читаем, Иоанн увидел и уверовал. И объяснение последовательности событий. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Как это так, не знали? Он ведь говорил об этом, и они слышали Писание. Здесь две вещи. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу «из Писания». Ну, то есть они от него слышали, но они не придавали этому значения. Они не поняли, что это значит на самом деле. Они не знали из Писания. Во-вторых, помните, потом Иисус будет объяснять Писание двум ученикам, не Петру и Иоанну, конечно, да, но двум ученикам по пути в Эммаус. И потом уже эти ученики вернутся в Иерусалим и расскажут там. Потом сам Иисус снова явится своим ученикам. Это в будущем. Пока еще ученики не перебросили мостик между своим шоком и тем, что было написано заранее. Они еще не поняли связь. Им это еще только предстоит. 10 стих. Итак, ученики опять возвратились к себе. И Мария... Я думаю, в этот момент она была в оцепенении. Тут возникает вопрос, как она могла не понять вот это движение. Там были Петр, Иоанн. Если вы когда-нибудь видели женщину в оцепенении после тяжелой потери, то вы не будете задавать этого вопроса. Тут все просто невероятным образом пересекается. Помните, я говорил, некоторые вещи в Писании мы понимаем только когда пережили какие-то жизненные ситуации. Вот 11 стих именно из этого разряда. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб». Как она не видела ничего, что происходило в предыдущих стихах? Да-да-да, друзья мои, чтобы понять это, надо видеть женщину, которая глубоко шокирована, которой больно, которая не замечает ничего вокруг себя. Вот тогда эти библейские стихи будут ясны. Идем дальше. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“» И она даже не обращает внимания на то, что это ангелы. Она настолько занята своими мыслями, и именно ее мысли и ее взгляд мы слышим в ее ответе. Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Это та мысль, которая появляется еще в начале главы. Ученики уже увидели, мы читаем, что Иоанн уверовал. Мария пока еще держится за ту мысль. И будет держаться еще какое-то время. Смотрите дальше. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Она держится за ту же мысль. Мы можем не узнать Иисуса из-за нашего греха, но мы можем не узнать Иисуса из-за того, что нам очень и очень больно. Не переживайте, друзья, Иисус отличает первое от второго. 15 стих. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» И опять она держится за свою мысль. А я хочу обратить ваше внимание на обращение, которое использует Иисус. 15 стих. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» И опять, смотрите, Мария держится за ту же самую мысль. Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Обратите, пожалуйста, внимание, что он обращается к ней вот в этом стихе, в 15 стихе, словом «жена», то есть «женщина» в данном случае. И она так и не переключилась. Это абсолютно живая ситуация. Она думает о своем. Иисус подходит к ней постепенно. Она озвучивает то, что у нее в сердце. 16 стих. Иисус говорит ей, и вот здесь, между прочим, меняется обращение. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Он называет ее по имени. И вот тогда она узнает его. То, что я сейчас скажу, лишь мое предположение. Но мне кажется, что когда мы с вами услышим голос Божий, когда Иисус призовет нас, каждый из нас услышит свое имя. Я не могу это полностью обосновать, поэтому формулирую это как предположение. Бог называет нас по имени и призывает тоже по имени. И в этот момент она узнает его. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Вот о том, что сказал ей Иисус, есть споры. И я дам все-таки здесь несколько комментариев. Я думаю, что каждому из нас есть смысл самому тоже продумать этот текст. Смотрите, Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Вот что-то еще не совершилось здесь. И не совершилось здесь что-то очень важное. Дело в том, что эта мумия, которую мы видели, это лишь физическое явление. Собственно, мумии-то не было. Было то, что осталось. Были эти погребальные пелены. Но кроме того, на Голгофском кресте Иисус буквально, я настаиваю на этом слове, кто-то скажет, что это неблагочестиво, но я все равно настаиваю на этом слове, Иисус буквально понес на себе наши грехи. Я не знаю, каким образом Мария могла бы от него оскверниться, но я знаю, что что-то важное здесь еще не совершилось. Я видел, конечно, и слышал всякие способы, попытки объяснить это не совсем точным переводом: «Не прикасайся ко мне», это буквально «не висни на мне», Вот она хочет обняться и так далее. Я стараюсь все-таки читать в Библии то, что в ней написано. И никоим образом не прикасайся. Нельзя переводить как «не обнимайся». Ну, просто не значит оно этого. Иисус стал грехом за нас. Иисус взял на себя наши грехи. И пока еще восхождение к Отцу не произошло. Интересно, что потом, когда Иисус придет к ученикам и скажет «мир вам», и это уже будет второй приход, потому что в первый приход Фомы не было. Иисус совершенно точно и четко и лично попросит Фому «прикоснись». Значит, воскресным утром что-то еще совершалось, что потом уже совершится. Обратите внимание на то, что происходит дальше. Иисус говорит слова, которые разрушают некоторые наши такие сахарные богословские концепции, но дают нам возможность исправить наше богословское понимание. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Обратите внимание, что в одной фразе «и Отцу, и Богу». Я хотел бы просто напомнить вам вот о чем. Да, для Иисуса Бог – это Бог-Отец, потому что Он Бог-Сын. Да, для нас Бог – это также Отец, но по другой причине. Потому что мы спасены, призваны и усыновлены через Иисуса Христа. Не снижайте Бога. Не разрушайте эту картину, эту связь, которую дает само Священное Писание. А порой говорят, Бог – Отец, Иисус – наш брат. И в какой-то степени это действительно так. Но только помните, Бог – Его Отец, потому что Он, Иисус, вторая ипостась Троицы. Бог – наш Отец, потому что мы искуплены кровью Иисуса Христа, потому что мы привлечены к Нему, потому что мы усыновлены. Вот это, друзья мои, важно помнить. В следующий раз или через раз мы с вами завершим Евангелие от Иоанна. А что дальше, к чему готовиться? Помните, что мы читаем из Ветхого Завета, потом из Нового, потом опять из Ветхого, опять из Нового. Так вот, после Евангелия от Иоанна мы с вами перейдем к пятой книге Ветхого Завета, Второзаконию. Начинайте, пожалуйста, читать эту книгу уже сейчас. И встретимся с вами в следующий раз для того, чтобы завершить или почти завершить наши беседы по Евангелию от Иоанна. А пока, друзья мои, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.